Добрый вечер. Сегодня у нас атаман Маруся будет
Добрый вечер.
третьим номером. Да, не успела с нами связаться. Вот зато она связывалась много с кем, и с
Это
ней пытались
не то
связываться.
слово.
Да.
Это не то
Алексей
слово.
Кузнецов, Сергей Бунтман и очередное наше дело. Судебное.
Наше 499-е дело, совершенно верно.
Ух ты,
А,
Господи.
сейчас Андрей даст нам первую картинку, и мы полюбуемся на место, которое мы очень хорошо знаем, но не в этом, к счастью, виде. Сережа, ты знаешь, где? Это самое-самое
Где?
начало Нового Арбата. Вот на этом месте сейчас стоит вот эта бывшая Сэвовская книжка, ныне, соответственно, одно из зданий
А, это ж
Московской мэрии.
конец, да, это
Да.
конец, наоборот, да.
Да, это да, наоборот, конечно, совершенно верно. Это конец Нового Арбата, да, но это, собственно, практически уже набережная Москвы-реки. И вот на этом месте находилась в течение долгого времени, до конца 50-х, если не ошибаюсь, годов, здание, которое когда-то было, называлось это официально, по-моему, Московская губернская женская тюрьма. Ну, а в просторечии Новинка или Новинская тюрьма, потому что там
А,
неподалеку.
Новинка.
Да,
Новинский бульвар.
Новинский бульвар недалеко, совершенно верно, и вообще историческое название этого района, да, Новинки. И вот в этой самой Новинской женской тюрьме, она стала женской тюрьмой в 908, если не ошибаюсь, году, до этого это был комплекс зданий, принадлежащих, по-моему, монастырю там какой-то был, то ли приют, то ли богадельня, в общем, какое-то такое вот благотворительное, да, презрительное учреждения. Ну, а потом передали под тюрьму, а в советское время, уже последние два десятка лет, там было общежитие для сотрудников тюремного ведомства, потому что в Таганке и Бутырке освобождали дополнительные камеры. Соответственно, там, где раньше были служебные квартиры, оттуда народ выселили, поселили вот в эту бывшую Новинскую тюрьму, ну, а, соответственно, тюрьма приняла дополнительных сидельцев. И вот в этой самой камере, в этой самой женской тюрьме сидит группа политических заключенных, в основном это эсерки, максималистки. И вот в воспоминаниях одной из них, Екатерины Дмитриевны Акинфеевой, она же Никитина, вот как она вспоминает состав их камеры. Состав камеры был пестрый, но очень крепкий. Социал-демократ в 4 человека, 3 по делам военной организации, 1 за типографию. Эсеров 9 человек, 2 по военной и 7 по боевым организациям. Анархисток 2, беспартийных 2. Кроме того, в камере сидели 2 уголовные женщины и с ними 2 девочки 3-4 лет, Муся и Марфушка. Впоследствии состав камеры несколько изменился, но основное ядро осталось то же. Возраст от 19 до 43 лет, но преобладали годы 23-25. Вот тут-то и пришла Мария Никифорова. Появление ее
Та-ра-та-дам.
мы приняли как катастрофу. Андрей, дайте нам, пожалуйста, приход Марии Никифоровой. Вот ее полицейская карточка. Мы сегодня поговорим о ее внешности, тогда попросим Андрея еще раз к этой фотографии вернуться, потому что с ее внешностью, как и, впрочем, со всей ее жизнью, будет связано одно очень интересное обстоятельство. Разные люди абсолютно по-разному ее воспринимали. И внутренне, и внешне. Но начнем мы с восприятия внутреннего. Худое и серое лицо, бегающие карие глаза, коричневые волосы, остриженные в скобку, невысокая коренастая фигура, размашистые судорожные движения, срывающийся неровный голос – такого политического типа, политического в кавычках, политического как антоним уголовных, да, мы еще не видали. На обычные вопросы, откуда, кто знает, кого знает, по какому делу, провралась немедленно. А уж если врет о деле, плохой признак. Уголовная повадка, ничему верить нельзя. Должна оговориться, что тут были разноречия. Большая часть видела только взбалмошную, крикливую девчонку, перенявшую от уголовных их жалкий шик, истерическую возбудимость и легкомыслие. Другие, и таких было меньшинство, явно чувствовали что-то уродливое, враждебное здравому смыслу и неприемлемое в угловатой фигуре и особенно в старообразном и вместе мальчишеском бескровном лице. Фанечка Иткинд, я и Анна Павловна, Анна Павловна – это Гервасий, самая старшая из женщин, вот ей как раз 43 года, она, по-моему, в юности чуть ли не в поздних народниках успела проявиться, то есть это такой вот крепкий партийный товарищ с большим стажем, и она такой негласный, в общем, староста в этой камере. Объединились в активной ненависти к вновь вошедшей. Скоро она стала бегать от меня, как от огня. Остальные относились по-разному, подозрительно, с любопытством, с жалостью. Симпатии не чувствовал и не высказывал никто. Ей дали крайнюю около Марийки койку и молча приняли в коммуну. А дальше вот о чем пойдет речь. На этот момент они готовят побег. Готовят очень серьезно. Так получилось, что на их стороне одна из надзирательниц. Похоже, я встретил такое, значит, предположение в одной из работ, посвященных всей этой истории. Похоже, что это готовил побег, еще начинал готовить побег Азеф. И вот эта женщина-надзирательница, это да. Его агент. Для того, чтобы в глазах...
Да, тоже агент...
Нет, агент, я... чистый агент, настоящий, без полицейского вот этого второго дна. Но дело в том, что Азеф уже чувствует, что на него все более и более подозрительные взгляды товарищи обращены, и он хочет устроить побег политическим из новинки и тем самым хотя бы отчасти восстановить свою репутацию. Не знаю, трудно сказать, так это или нет, но они действительно готовят побег. Эта женщина-надзиратель там принимает в этом определенное участие, и вот тут появляется эта самая, значит, Мария Никифорова, и вот в чем катастрофа-то? Вопрос об ее участии в побеге повис в воздухе. С одной стороны, смертница, по ее собственным рассказам, то есть смертный приговор на ней, теперь 20 лет, то есть замененной 20 годами каторги. С другой, вновь пришедший, непонятный, чужой человек. Придется ей все рассказать, посвятить в план, в подробности, взять с собой на волю, то есть ввести в организацию. Мы трое стояли за устройство перевода ее в другую камеру. Можно было поговорить со старшей, ну, имеется в виду со старшей по блоку, да? Но нас не поддержали. Нельзя так относиться к товарищу, основываясь на личных впечатлениях. А что же с личными впечатлениями? Часть я зачитал. Вот эта приблотненная манера, которая сразу бросается опытным.
Истеричная.
Вот эта истеричная, да. Чуть что сразу начинается. Да. Жить не банам.
Да,
вот это все, швыряние пальцев по всей камере. Ну ладно, вот некоторые думают, может, она набралась, может, это у нее приобретенная, совсем ведь девчонка молоденькая-то, да? Но дело в том, что очень серьезные странности в поведении вообще. В гендерном, как мы сегодня сказали бы, поведении, реакция на женщин, других женщин в камере, ну вот какая-то не такая. И в результате некоторые наиболее подозрительные, в том числе и Екатерина Акинфеева, начинают подозревать, что здесь что-то не совсем так. Ну и в результате Анну Павловну Гервасий, как старшую, как наиболее опытную, как мудрую, в удобный момент отправляют в коридор, там такой режим был, что можно было, так сказать, выходить в дневные часы в коридор, отправляют в коридор с этой самой Марией побеседовать, например, там Мария ли она. Анна Павловна возвращается и говорит, ну да, ну все ясно, не Мария она никакая. Мальчишка, значит, участвовал в различных террористических актах, так называемых анархистов-безмотивников. Сейчас скажу, что это за безмотивники такие. Ну и вот, в частности, значит, во время одного покушения он был одет в женскую одежду, так пароли ему нужно было. Нарвались на полицию, полиция начала преследовать, его в этом самом женском платье прямо и прихватили. А поскольку внешность такая, то ли нет, то ли да, Андрей, дайте нам еще раз ее фотографию, пусть она чуть-чуть повисит, потому что хорошо бы вот это все проиллюстрировать. Да? Ну, можно же принять за мальчишку определенным образом остриженную, да? Остриженного.
Можно, в принципе, но а как же досмотры, обыски?
Я тоже этого не понимаю, но на самом деле у меня почти нет сомнений, что Анна Павловна проглотила тюльку, что на самом деле Мария Никифорова тюльку, да, скормила ей историю, которая не соответствовала действительности. Она вообще врала, как дышала. И я хочу сказать, что вот до сих пор разобраться в очень многих вещах, и я буду их называть, те, которые мне бросились в глаза, невозможно, потому что разным людям абсолютно разное, и это не стыкуется одно с одним, другое с другим. Но на определенный момент вот была скормлена такая тюлька. На самом деле я юноша, вот значит это самое. И они долго думают, как с этим быть, а вдруг это вскроется, а если вскроется, то камера обратит на себя внимание, а мы побег готовим. И исходя вот из этих, в первую очередь, конспиративных соображений, решили, пусть все будет как будет, мы будем поддерживать эту историю, значит, что она вот на самом деле Мария Никифорова, приговоренная к 20 годам каторги, по замене смертной казни, поскольку она несовершеннолетняя была на момент приговора. А за что она, по ее словам, эту двадцатку, а до этого сначала смертную казнь, схватила? Значит, анархисты, как известно, чрезвычайно разнообразны по всяким внутренним течениям, отделениям, дроблениям. У них же вообще с организацией, ну, прям скажем...
Ну, это естественно, это исходит из...
Из принципа, да, это их идейная позиция, да, да, конечно.
И поэтому кто что хочет и организует.
И вот, в частности, по вопросу о методах деятельности, о методах борьбы, существовала группа вот таких вот анархистов-безмотивников, которые выступали за крайние формы террора, понимая под террором не индивидуальный, как другие анархисты, как подавляющее большинство эсеров, например, да, а террор, вот то, что у артиллеристов называется по площадям. Достаточный мотив для убийства людей – это то, что они принадлежат, скажем, к буржуазному классу. Поэтому хорошая идея – взорвать дорогой ресторан. В дорогом ресторане будет много наших классовых врагов. Ну, а то, что там может парочка-троечка официантов и на кухне кто-то пострадать из наших товарищей по классу, ну, так это что же, лес рубит, сами знаете. И вот эти самые анархисты...
А что они прислуживают еще к всему, да?
Конечно, конечно, сами виноваты.
Да.
Эти самые анархисты-безмотивники устроили в годы Первой русской революции, так сказать, несколько веселых акций. Их много было на Украине, на юге вообще. В Одессе, например, было очень громкое дело, взрыв кафе некоего Липмана, вот как раз конкретный пример. Вагон первого класса на железной дороге, значит, взорвут, понятно, в первом классе, абы кто не ездит. Вот такого рода вещи. Конкретно она попалась на убийстве полицейского пристава в Старобельске. Это нынешние, соответственно, луганские просторы, а тогда это все Екатеринославская губерния. Екатеринослав – это нынешний Днепр, а между этим Днепропетровск, соответственно. Судил ее военно-полевой суд, потому что тогда они еще действовали, да, приговорили к смертной казни, заменили, поскольку, значит, несовершеннолетняя, и отправили ее... Не очень понятно, видимо, не сразу в новинки, похоже, что она в Петропавловске какой-то, в Петропавловке какое-то время посидела. Дочитаю я вот этот вот фрагмент из воспоминаний Екатерины Акинфеевой. Чтобы кончить с Марией Никифоровой, расскажу ее дальнейшую историю. Это оказался не мальчик и не девочка, а полного и редкого типа гермафродит. Более грамотные из нас скоро об этом догадались и звали его «Оно». Он не был провокатором, но, конечно, половое уродство сказалось на всей психике – истерической, извращенной и аморальной. За границей, куда он попал после побега – они готовили и осуществили такие этот фантастический совершенно побег – он ориентировался на анархистов, жил странно то в мужском, то в женском платье, имел соответственные романы – получал какие-то средства. Мы все с ним совсем разошлись. В 17-м году вернулся в Россию, очутился среди зеленых и с поездом ездил под именем Маруси Никифоровой по Черниговской и Харьковской губернии. Жег, грабил, бесчинствовал. В 19-м году был арестован и судим в Москве. За него почему-то вступился покойный Карелин. Обязательно расскажу, кто это, и про этот суд поговорим. Заверив его честное революционное имя. Потом, через год, кажется, газеты сообщали, что его снова арестовали на какой-то пакости и на этот раз расстреляли. чувствуется, да, что Екатерина Акинфеева испытывает не просто вот такие рассудочно неприязненные чувства, да, потому-то, 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 но ее явно совершенно вот просто отвратительно ей это существо, которому она отказывает в определенном, так сказать, поле. Вот какое сразу, чтобы в половую сферу не уйти надолго, все-таки у нас не программа здоровья, сразу скажу, какое впечатление у меня сложилось. Мария Никифорова не гермафродит в классическом биологическом смысле этого слова. Довольно редкий случай среди людей. Но, исходя из современного представления о гендере, вполне возможно у нее бинарное восприятие себя. То есть она себя воспринимает то как женщину, то как мужчину. Соответственно, физиологически она, видимо, женщина. Вот с точки зрения, так сказать, биологических признаков. А вот что у нее там в голове, это вообще вопрос чрезвычайно сложный.
Это вопрос скорее не гендерного самовосприятия, а просто на него, как и на любой другой пол, гендер, накладывается много чего.
Да.
Много чего. И тут наложилось.
Дело в том, что практически все, что о ней известно, нуждается в самой тщательной проверке, потому что, еще раз говорю, верить нельзя ничему. К сожалению, сведения о ней раздерганы по архивам, часть в Украине, часть в России, что-то, видимо, за границей, так сказать, вот в тех архивах, которые там оказались. Идет работа, они появились за последние 10-15 лет некоторое количество более или менее научных работ и украинских, и российских, и зарубежных историков. Но, в общем, прям скажем, состояние информации далеко от совершенства. Вот смотри, по ее собственным словам, она родилась в 85 году в семье офицера, бывшего штабс-капитана, героя Балканской войны, то есть вот той 77-78 года.
Да-да.
А дальше никаких сведений о том, училась ли она в гимназии или еще в каком-то учебном заведении. По ее манерам и по ее кругозору похоже, что систематического образования даже среднего у нее нет. А дальше она сама сообщала, что, чтобы помочь бедствовавшей семье, она начала трудовую деятельность тем, что устроилась мойщицей бутылок на водочный завод. Сережа, но у меня это не склеивается. Понимаешь, дочь офицера, ну, во-первых, с большой долей вероятности дворянка по рождению, потому что если он офицером служил еще в Балканскую войну, это еще до того, как реформы Милютина в кадровой сфере начали давать относительно заметное количество офицеров-недворян, то он, скорее всего, дворянин. Но в любом случае, даже если он не дворянин, то, будучи штабс-капитаном и героем, то есть, скорее всего, георгиевским кавалером, он, конечно, личное дворянство этим приобрел и ей сообщил, соответственно, права потомственной почетной гражданки. Мойщицей бутылок вот не вижу. Работает?
Ну, не знаю. А что у них в семье было?
А черт его знает.
Семья бедствовала, может, там пил, может быть, еще что-то.
Ну, ты хочешь привести, я понимаю, какая может быть ассоциация, Мармеладов и Сонечка, да?
Ну, вполне. Но Сонечка не бутылки мыла. Вот, а здесь как-то она пошла работать, вроде бы, да?
Ну, одним словом, если бы было только это, если бы это был единственный к ней вопрос. Кстати говоря, интересно, вот будет побег. Совершенно фантастический, рекордный, побед настолько рекордный, что ему отдельная статья в российской Википедии посвящена. Значит, правда, не очень подробная, но тем не менее. 13 человек.
Говорят, в романе Осаргина он есть, этот побег, в одном из романов Осаргина.
Да, да. Она вообще упоминается, вот эта компания упоминается много, где у Алданова где-то она звучит. 13 человек ушло. Трое довольно быстро и по-дурацки попались в течение первых двух суток, а 10 таки ушло и разными путями разбрелись, но просочились за границу. К вопросу о биографиях. Андрей, там у нас есть фотография очень красивой женщины. Она где-то четвертая примерно по счету. Да, совершенно верно. Вот такой, значит, одна из этих вот сокамерниц эсерок. Наталья Сергеевна Климова, ровесница Маруси, тоже 85-го года. Ее отец был ни много ни мало членом Государственного совета. После 905 года Верхней палаты Российского парламента. Он предводитель дворянства то ли в Рязанской губернии, где-то вот в одной из этих околомосковских губерний. Она с ним, будучи молоденькой девушкой, отдыхала где-то, как у нас сейчас принято выражаться, на Лазурке. То ли в Биарице, то ли еще где-то там в Каннах.
Но Биарице – это не Лазурка.
Окей.
Это Атлантика.
Лазурка – это более широкое понятие, чем география.
Ну, извините.
Так же, как и Рублевка.
Хорошо, ну, простите. У меня тоже нет вот этого регулярного образования.
И вместо того, чтобы там, значит, в этом красивом месте познакомиться с, так сказать, европейским аристократом, да, и вообще, знаешь, с кем она знакомится и за кого она выходит стремительно замуж? За эсера Михаила Соколова по прозвищу «Медведь». А в биографии Соколова было по меньшей мере два очень ярких, хотя и коротких эпизода. Первый эпизод, когда он был одним из двух руководителей рабочих дружин на Красной Пресне в декабре 905-го. Он и большевик Литвин Седой всем этим великолепием командовали, да? И ушел, просочился тогда. Ну а второй, когда не ушел и не просочился, это взрыв Столыпинской дачи на Аптекарском острове. Так вот, супруга ему ассистировала во втором деле. На чем, собственно, и была схвачена, и на чем, собственно, получила свои 20 лет каторги. Соколова убьют при попытке, так сказать, его задержать, да? Она, бежав, значит, из Новинки, партийный товарищ под видом своей жены ее довезет до какой-то станции на Транссибе. Дальше она на верблюдах пересечет пустыню Гоби, доберется до какого-то китайского порта, подозреваю, что Шанхая, оттуда пароходиком в Италию. Значит, оттуда в Париж, где эсеры в основном и кучкуются, я имею в виду зарубежную всю компанию, естественно, немедленно вступает в остатки разгромленной БО, становится сердечной подругой преемника Азефа. А кто у нас преемник Азефа? Борис Викторович Савенков, разумеется. Потом выйдет замуж за некого Ивана Столярова. И поразительный поворот судьбы. Родит первого ребенка, всего у них будет три дочери, и моментально отойдет от революции. Вообще. Просто. Вот как в первую дочь погрузиться, дальше вторая, дальше третья. Дальше революция 17-го года. Муж сразу уедет обратно в Россию. Она собирается, ну то дети, то один ребенок заболеет, то другой. Все, отъезд откладывается, откладывается, откладывается. А потом дети заболевают испанкой, и она от них заражается. Дети выжили, а она нет. Вот такая судьба. Кстати говоря, одна из их ее дочерей, Наталья Ивановна Столярова, ну, схватит свою Караганду, конечно, в 30-е годы, вернется в Советский Союз, в Советскую Россию, посидит, выйдет, знаешь, у кого секретарем будет? У Ильи Эренбурга. Вот,
да.
Вот такие вот пересечения, да, так сказать, судьбы. Короче, вот наша барышня тоже оказывается в конечном итоге в Париже. Как не очень понятно, вроде тоже через Дальний Восток, какое-то время пожила в Америке, потом перебралась в Европу. В Париже она общается с Кропоткиным точно, с Лениным предположительно, но самый феерический поворот ее многогранной личности. В свободное от партийной работы время она обнаруживает в себе таланты скульптора и ходит заниматься никому бы то ни было, да, хотя в Париже есть кого выбрать по части преподавания скульптуры, но она оказывается ученицей Родена. Говорят, он ее хвалил. А дальше начинается Первая мировая война, и она умудряется поступить в военное училище и закончить его с офицерским чином. И в Первой мировой будет воевать на территории Греции.
Класс, ух ты! Да?
Я думаю, сейчас, вот как раз в этот момент, 30 секунд не дождавшись, давайте сделаем паузу, чтобы потом начать с абзаца. Да.
Да, что осмыслить все надо. Да, ну что ж, начинаем.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
И я вам предлагаю вновь ознакомиться и предлагаю с неизменным удовольствием с книгой Нины Львовны Хрущевой. Это уже третий тираж. Одумали, обоялись. Большая слишком книга. Третий тираж книги, и мы ее продаем вместе с журналом предыдущим, предпоследним журналом, выпуском «Дилетанта», посвященным отставке Никиты Сергеевича Хрущева и вот знаменитому Октябрьскому пленуму, который мы уже так пропили уже его здесь круглую дату. Так что, пожалуйста, тут говорили, о, как книга 4750, книга-то вообще 5 стоила, если по отдельности. И плюс журнал, который вот столько и стоит, 450 рублей. И это предыдущий выпуск. И не забудьте, что есть выпуск нынешний, который тут у нас начинают читать и купили. И аккуратно говорят, после не так, а, знаешь, после уроков, Алеша. Вот, да, вот домашку сделаю и буду читать «Дилетант».
Хорошие
там, кстати,
дети. Хорошие.
Да, хорошие дети. Там, кстати, ознакомьтесь с двумя статьями Алексея Валерьевича, которые совершенно необходимы для главной темы. Он ввел понятие французского Алжира, потому что это то ли это колония какая-то, то ли еще что-то. Это, в общем, не всегда понятно.
К этому и меня подвиг редактор главной темы номера Сергей Александрович Бунтман, который планировал
все это. Ну, а кто же еще должен писать вот это все? И плюс еще, кто такие таинственные черноногие? Это не измышление Марко Поло и других средневековых путешественников. Это совершенно реальные люди, а такое прозвище. Ну вот сомневаемся до сих пор, как они его получили. И вот вы это тоже прочтете в другой статье Алексея Валерьевича Кузнецова. Вот, пожалуйста. И плюс еще там и хронология есть. И, в общем-то, я думаю, станет понятно. Кроме того, в номере есть много всего интересного. Завтра, судя по всему, будем так сделаем прыжок в сторону и будем с Айдаром говорить о бульдозерной выставке, которая тоже у нас там очень и очень подробно представлена. Должны говорить с Евгенией Гершковичем, которая написала нам статью.
Так, ну вот возвращаемся к нашей даме.
К этому,
Ольга Соколова спрашивает после уже двух моих дисклеймеров, а это достоверные факты? Как-то это слишком. Говорю же, недостоверные. Но проверить как следует это пока не представляется возможным, поэтому я каждый раз постараюсь сослаться на источник этой информации. Одним словом, значит, когда в России начинается сначала первая революция, она, благо, близко, да, так сказать, Греция не так далеко, она довольно быстро пробирается на юг и оказывается в родной среде, потому что как раз, и еще раз повторяю, на юге, на территории, значит, Украины и Южной России анархисты особенно сильны и многочисленны. Ну и понятно, что с такой биографией, с таким настроем и с такой склонностью к авантюризму она просто обречена была пересечься с человеком в чем-то похожим. Я говорю о Несторе Ивановиче Махно. Она отправится в свой родной город. Андрей, дайте нам, пожалуйста, третью картинку. Там будет панорама города. Мы увидим с вами Александровск дореволюционный, такой, ну, степной, патриархальный, соответственно, город, нынешнее Запорожье. Да? В этом Александровске она содействует, так сказать, всяким там анархическим мероприятиям, значит, сразу приобретает колоссальный авторитет у местных товарищей. Ну, а поскольку тем временем Махно пробирается в свое родное Гуляйполе после отбытия, ну, после амнистии, да, после возвращения, так сказать, в революционный строй, ну, и начинает формировать свою повстанческую армию. А она тем временем с благословения большевистского, значит, руководства той части Украины, которая под большевиками, она тоже формирует некий отряд, дружину, как она ее называла, руководствуясь взглядами уже сегодня один раз упомянутого Аполлона Андреевича Карелина. Андрей, дайте, пожалуйста, фотографию пожилого человека с длинной бородой. Аполлон Карелин, один из единомышленников и соратников Кропоткина, один из отцов русского анархизма, имел в анархистской среде репутацию не очень хорошую. Не по личным качествам, нет, в его личной, так сказать, честности и преданности идеалам никто не сомневался, но дело в том, что он периодически допускал извращение чистой идеи. Ну вот, например, в 1917 году он что проповедовал? Он проповедовал, что нужно сейчас заключать союз с большевиками.
Но это не один он.
Не один он, разумеется, да. Но многие анархисты его упрекали. Его даже выгнали из какой-то из анархистских организаций за это. Многие его упрекали, значит, вот как же так? Мы же, так сказать, за разрушение, да, а вы нам предлагаете некие объединительные действия. На что Карелин говорил: я считаю, что это должен быть тактический союз, большевики сейчас сильны, и мы можем вместе с ними, так сказать, добиться части наших целей, но союз временный, ровно до той поры, пока мы не увидим, что они прекратили доламывать старое государство и принялись за строительство своего большевистского. Вот как они начнут свое большевистское строить, тут-то мы с ними коренным образом разойдемся и перейдем, так сказать, в число их противников. Но большевики, зная о взглядах Карелина, тоже считали, что такой тактический союз уместен, а потом, ежели что, как оно, собственно, и получится. И вот с благословения Карелина она, значит, приобретает определенный дополнительный политический вес и со своей дружиной начинает творить полное черти что. Но, впрочем, ничем особенно не отличающиеся от того, что творят петлюровцы, что творят деникинцы, что творят, значит, части Красной армии, почитайте конармию Бабеля, да, все реквизируют, все грабят, все устраивают еврейские погромы, все, так сказать, ведут себя, как будто живут последний раз. Где-то в этот момент у нее появляется кличка «Атаман Маруся». Атаман, понятно, Маруся тоже понятно, Маруся – это ее самоназвание, когда она себя аттестует. По женской части она себя часто называет Марусей. Надо сказать, что есть воспоминания, что дружины атамана Маруси, примерно 200-300 человек, две легкие пушки и бронеплатформа, которую периодически цепляли к каким-то поездам, которые, видимо, брали тоже в безвозмездную аренду, потому что упоминается, да, что она на своем поезде там, то все, значит, моталась и все прочее. Что эта часть даже как-то в плане снабжения, например, лучше выглядела, что у них снабжение было централизованное из общего котла. Ну, видимо, склад какой-то, я так понимаю, они обнесли и сразу затарились продовольствием надолго, в то время как многие отряды вынуждены были там по крестьянским дворам, да, белые придут грабят, красные придут грабят. Ну, выглядели, правда, совершенно феерически, все, кто встречался с этой анархистской дружиной, описывали, что невозможно совершенно, кто в цилиндре, кто в каком-то чуть ли не фраке, подпоясанный или опоясанный пулеметными лентами, там бомбы торчат только что не из ушей, ну, в общем, полное черт знает что. Как выглядела она сама в годы гражданской войны? Вот ее товарищ по партии, анархист Михаил Чуднов, в 1918 году увидел ее так. Женщина лет 32 или 35 с преждевременным состарившимся лицом, в в котором было что-то от скопца или гермафродита. Вот далось им, ей-богу. Не уверен вообще, что эти люди хорошо понимают, о чем они, собственно, говорят. Волосы острижены в кружок. На ней ловко сидел казачий бешмет с газырями. На бекрень надета белая папаха. А вот временный союзник, коммунист Киселев. Около 30 лет худенькая, со сможденным и спитым лицом, производила впечатление старой засидевшейся курсистки. Острый нос, впалые щеки, на ней блузка, юбка, на поясе висит небольшой револьвер. Еще один большевик, Ракша. Весной 18 года бывший секретарем партбюро Днепровского красногвардейского отряда, ну, то есть комиссар, в общем-то. Говорили, что она женщина красивая, и что ее адъютант – штабс-капитан Казубченко. О, блин, вспоминается роль Васильевой в «Бумбараше», да? У нее тоже
только
в свите.
Только спросили, вот Александр спрашивал, да.
А, да-да, я увидел, да, Александр Ничук. Не знаю, слушайте, чем вдохновлялись, так сказать, авторы сценария.
Нет, ну это здесь, да. И то, что мы принимаем иногда за антианархическую карикатуру, вот эти цилиндры, фраки с пулеметными лентами, то это вполне, бывало всяко.
Ее адъютант, штабс-капитан Казубченко, тоже красавица, щеголь, не спускает с нее глаз. Помнишь песню Кима замечательную из «Бумбараша», ее романс? «В белом платье с причудливым бантом у окна, опустив жалюзи, я стояла с одним молодым адъютантом, задыхаясь, шептал он зи-зи». Вот она, да, вот она, эта картинка. Я застал их обоих, Маруся сидела у стола и мяла в зубах папироску. Чертовка и впрямь была красива. Большевик, между прочим. А лет 30, цыганского типа, черноволосая, с пышной грудью, высоко поднимавшая гимнастерку. Ну, Ракша явно кого-то другого встретил на своем жизненном пути.
Абсолютно.
Уверен. Ничего цыганского и никакой пышной груди у Марии Никифоровой, судя по фотографии и судя по реакции ее однокамерниц. Какая к черту матери?
Что-то на какую-то, на другую организацию попал.
Похоже, что да, что малость, это сказать, шел на Одессу, а вышел к Херсону, похоже, да?
Ну, а что ж. Да.
В общем, одним словом, что творится в это время на Украине, в Украине, поди разбери, какой там предлог в этот момент ставить, да? И там, и там, да. Представляете, что немцы еще не ушли, петлюровцы уже, так сказать, поднимают по селам голову, деникинцы пытаются решить, как им в этой ситуации быть, красные на своей территории тоже постоянно активничают. Ну, в общем...
Ну, ты знаешь, моя прабабушка Зорка Стоянна почему-то, перебирая всех в памяти, как это было в Херсоне, том же самом, она почему-то хуже всех относилась к грекам, которые были там.
Возможно, что-то вот, личное.
Который каждый день, нет, там лютовали здорово, каждый день что-то менялось, каждый день буквально.
Я в связи с югом и греками сразу вспоминаю, как еще при царе-батюшке Одесская городская дума решила наконец решить проблему питьевой воды в городе и выделить средства на строительство водокачки, чем ужасно обидела греческую общину, которая держала торговлю питьевой водой в Одессе. И чтобы избежать финансового краха, греки договорились, ну, как им казалось, они договорились, и как-то ночью на недостроенную водокачку попытались произвести налет. Налет закончился полным смехом со стороны полиции, которая об этом заранее узнала и их прогнала. А впоследствии в Одессе долго была популярна фраза, когда хотели сказать, что ну полный бардак, бестолковщина и дезорганизация, говорили нападение греков на водокачку. Так вот, значит, в какой-то момент вот эти все соединенные антибольшевистские силы оттеснили красных к Таганрогу. И в Таганроге Маруся попадает под второй суд в своей жизни. Нам было обещано 4 суда, да? У этой кошки было 4 жизни. Первый тот самый военно-полевой 1907 года. А теперь над ней устраивает партийный суд товарищи. Революционный суд чести открылся в 20-х числах апреля 18 года. Коллегия судей состояла из двух таганрогских левых эсеров, двух местных большевиков и представителя от большевистско-левоэсеровского правительства Украины. Ну, то есть харьковского вот этого самого правительства, да?
Угу.
Заседания проходили при открытых дверях, суд был, так сказать, декларировал себя независимым. Что ей выставили в качестве обвинений? То, что она совершала, ну, как мы сегодня сказали бы, воинско-уголовные преступления, то есть бессудные казни, причем ненужные с революционной точки зрения. А самое главное, что ее действия, действия ее дружины на фронте не только не способствовали успеху Красного дела, а как бы наоборот этот фронт ослабляли. То есть ее обвинили в том, что она, ну, никто не говорил, что по злой воле, но что она объективно вредила общему делу. Надо сказать, что обстановка в Таганроге, ну, абсолютно не благоприятствовала вынесению обвинительного приговора. Командиры местных анархистов ходили, позвякивая теми самыми лентами и бомбами, и прямо говорили, что если товарищу Марусю найдут хоть в чем-нибудь виновный, город Таганрог можно будет брать ластик и стирать с глобуса, да? Потому что не дадут они товарища в обиду. Плюс еще из Москвы прислали заверение, причем не кто-нибудь, а очень авторитетный товарищ. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, через одного человек в Буденновке и, как ни странно, при таком головном уборе в очках. Это Антонов Овсеенко.
Овсеенко, да.
Да, командующий, так сказать, войсками в этом регионе. Он очень ценил Марусю как войскового командира среднего звена. И он прислал телеграмму, что нет, он вот как, так сказать, уполномоченный старший воинский начальник, он не подтверждает того, что действия ее отряда вносили какую-то сумятицу. Нет, отряд много и полезно перемещался, как сказал один спортивный комментатор про одного футболиста. Да? И поэтому, значит, это обвинение ни на чем не основано. В результате суд Марусю оправдал. Ее разоруженной было дружине, вернули оружие. А дальше мы ее видим в Одессе. Причем для союзницы Петлюры, Андрей, вот теперь дайте нам, пожалуйста, итальянского типа красавца с длинными черными. Как вы хорошо определяете, да, итальянский тип. Нестор Иванович Махно. Конечно, про них тоже говорят, что у них был роман. Не знаю. Вот совсем непроверяемо. Мне кажется, здесь из общих соображений это предположение делается. У него, как у командира повстанческой армии, и у нее, как у полунезависимого командира отдельной части, непростые были отношения. Она то действовала с ним заодно, то действовала, похоже, на свой страх и риск, как, например, в Одессе. В какой компании она ненадолго входит в Одессу? С петлюровцами. Она, союзница Махно, входит в Одессу с петлюровцами, причем рука об руку просто. И пошли мы с ней рука об руку, и пришли мы в Пекин, значит, прошли мы с ней как по облаку, и пришли в Пекин рука об руку. Входит в Одессу. Маруся для того, чтобы отметить это мероприятие, поджигает одесскую тюрьму со старичком-начальником в ней, к сожалению. Старичок-начальник от Котовского в свое время ушел. Весной 17-го Котовский его арестовывал. Так тогда старичок как-то отговорился. Вот сейчас, значит, нет. Потом ей это тоже все припомнят, Маруся. Ну, из Одессы их довольно быстро деникинцы выбили, как известно. Иначе как бы разворачивалось действие фильма «Адъютант его превосходительства»? Никак бы не разворачивал. Вот, и дальше она опять мотается вот по всем этим, значит, южным степям, а тем временем ее вызывают в Москву. В январе 19 года ее собираются судить уже большевистским судом. Она является на суд, и вот революционный суд чести обвиняет известный нам уже по прошлой передаче Рубен Катанян, тот самый, который обвинял нашего друга Наумова. Кстати, пока по тем сведениям, которые благодаря Константину Петровичу Морозову удалось собрать, похоже, что он не имел отношения к летучему северному отряду, ну, никак не значится. Ну, ладно, мы как-нибудь отдельно отчитаемся. 21 и 23 января два дня заседает, значит, революционный трибунал. Обвинения ей предъявили практически те же самые, которые предъявляли в Таганроге. Развал фронта, немотивированные, значит, жестокости и все прочее. Обвинение поддерживал, дайте, пожалуйста, Андрей, следующую фотографию интеллигентного человека с бородой. Это человек, один из шестерки, упомянутых в политическом завещании Ленина в письме к съезду. Наверное, единственный, кого мы не очень опознаем по фотографии, потому что редко ее видели, это Юрий Пятаков. Один из политических руководителей украинских большевиков в это время. Вот у него, Маруся, как кость в горле, и он должность обвинителя, подозреваю, что просто выпросил. Он на нее обрушился, обвинил ее в дискредитации советской власти своими действиями, что она, значит, от советской власти разворачивает в сторону рабочих, крестьян, да, то есть тех, кто является ее опорой и все прочее, грабежи. Один из эпизодов, которые ей, так сказать, предъявили, конкретных эпизодов, когда в каком-то городе, занятом ее дружиной, начали разбираться с грабежами, то обнаружили, что чуть ли не на первом месте среди ограбленных по хронологии стоит магазин дамского белья. Каковое дамское белье в промышленных количествах у нее и нашли. И когда ее в этом уличили, она там густо покраснела, сказала: фигней, товарищи, занимаетесь, там о мировой революции надо думать, а это, значит, все детали. Ну, трудная девочка, я же предупреждал вас. Но решение было мягким, очень мягким. Сочли грабежи недоказанным, ну, не вносить же в приговор трибунала все вот эти вот, извините меня, комбинации, да? Да, признали, так сказать, что отдельные ее действия дискредитировали советскую власть, но с учетом того, что за нее поручились два, так сказать, заслуженных товарища, Карелин и Антонов Овсеенко, лично за нее поручились, дали ей общественное порицание и на полгода запретили занимать руководящие должности. Вот, собственно говоря, ее третий суд. Ну, а дальше 19-й год, известно, белые туда, белые сюда, белые обратно, белые в Крым. В конце 19-го года, точнее, поздним летом, начале осени 19-го года, она со своим мужем, она, будучи в Париже, вышла замуж за, значит, польского анархиста Витальда Станислава Бжостека, с которой, как кто-то заметил, у нее были тоже такие не очень понятные отношения, они подолгу не жили вместе, но периодически воссоединялись, потому что он после революции в Москве оказался на какой-то руководящей должности, ну, умеренно руководящей. И вот они с ним действовали как диверсанты в белом тылу, готовили различные покушения, в частности, одним из объектов их подготавливаемого покушения был еще пока не прославившийся обороной Крыма, это будет через пару месяцев, Яков Слащев, тот самый, который потом станет прототипом Хлудова из «Булгаковского бега». Да?
Да.
И, кстати, первая моя статья в «Дилетанте» 1000 лет тому назад была посвящена именно ему. Тоже феерическая личность. И тоже женщина рядом с ним.
Я помню, у нас программа была.
Ох, да. Какая непростая, да. И в конечном итоге в Севастополе они просто попались, вот на улице. На улице их схватили, то ли заранее была какая-то наводка, то ли под облаву попали. Одним словом, их схватили и довольно быстро разобрались, кто они есть. Причем разбирались больше месяца. Шло следствие, хотя, казалось бы, обстановка на фронте такая, что вывести за сарай, так сказать, и шлепнуть, да, профилактически. Нет, месяц шло следствие, поэтому суд будет, что называется, честь по чести, почти, ну, только что вот без присяжных. Последняя на сегодня фотография – это, Андрей, покажите нам, да, джентльмен, но здесь он в штатском, это он уже в Париже, в эмиграции через 15 лет после описанных событий, а вообще-то он военный. По усам видно, да? Генерал-майор Владимир Федорович Субботин, комендант Севастопольского гарнизона, вот он лично будет председательствовать в этом военном суде. Что ей предъявят? Особо именующая себя Мария Григорьевна Бжосток, она же Маруся Никифорова, обвиняется в том, что в период 18-19 года, командуя отрядом анархо-коммунистов, осуществляла расстрелы офицеров и мирных обывателей и призывала к кровавым безжалостным расправам с буржуазией и контрреволюционерами. Например, в 18 году между станциями Переездная и Лещинская, это под Лисичанском, по ее приказу были расстреляны несколько офицеров, в частности офицер Григоренко. В ноябре 18-го она ворвалась в Ростов-на-Дону во главе отряда анархистов и воодушевляла толпу на кровавые расправы с буржуазией и контрреволюционерами. В декабре 18-го, командуя вооруженным отрядом, она участвовала совместно с войсками Петлюры в захвате Одессы, а позже приняла участие в поджоге одесской тюрьмы, где в огне погиб начальник тюрьмы Перелешин. Я уже сказал, что Перелешин от Котовского ушел. Через полгода после Котовского у него еще один эпизод будет. Я нашел в записках тюремного инспектора, некто Краинский уже в эмиграции, такое вспоминал. В прошлом году, имеется в виду осень 17-го, при переворотах освободившиеся из тюрьмы арестанты прежде всего бросились по квартирам администрации и расправлялись с тюремными служащими, убив двух помощников, а начальника тюрьмы Перелешина загнали в сарай, который подожгли с четырех сторон. Перелешина спасли петлюровцы. Тогда спасли за год до этого. Ну, правда, Краинский не совсем корректно их называет петлюровцами. Осенью 17-го такого названия еще нет. Но он-то пишет в конце 20-х годов. То есть это те, кто будет потом петлюровцами.
Да,
понятно,
да,
что они у него слиплись в один ком. Продолжаю зачитывать обвинительный акт. В июне 19-го года в городе Мелитополь по ее приказу были расстреляны 26 человек, в том числе некий Тимофей Рожков. Это все офицеры. Феерическая совершенно история. В этом самом Мелитополе, точнее, на железнодорожной станции под Мелитополем, находились две роты, ни много ни мало, лейб-гвардии Преображенского полка. Маруся с 30 человеками, вооруженными чуть ли не полицейскими револьверами, налетела как смерч, солдат распропагандировала, отодвинула в сторону, офицеров арестовала и расстреляла. Вот они, эти офицеры. Эти обвинения включают в себя преступления, предусмотренные статьями 108 и 109 Уголовного уложения добровольческой армии. Витальд Станислав Бжосток обвиняется не в совершении этих преступлений, но в том, что, зная о них, осуществлял укрывательство Никифоровой от властей. Обоих приговорили к смертной казни, естественно, никаких апелляций и кассаций. Приговор был приведен в исполнение довольно быстро, через несколько дней. На суде она вела себя истерически, матерно ругалась на суд, на свидетелей, на прокурора, на все остальное. Но, правда, когда приговор был вынесен и стало понятно, что она видит мужа, вероятно, последний раз, она разрыдалась, бросилась к нему обниматься, ее отрывали. Последние дни она провела в тюрьме в Симферополе, если не ошибаюсь, взяли-то ее в Севастополе, а в тюрьме она была, по-моему, в Симферополе. И там с ней в камере находилась большевичка Богатырянц, которая потом удалось избежать казни, которой ее тоже приговорили, и которая, так сказать, потом оставит воспоминания. Вот она вспоминала, что та вела себя последние, так сказать, часы своей жизни мужественно, на казнь вышла твердым шагом. Вот видите, все состоит из воспоминаний бесчисленного количества людей, которые воспринимают ее не просто как разных людей, а как разных людей, вроде бы даже друг с другом не знаком.
Ну да. Очень, конечно, жуткая совершенно личность.
Галина Пащенко спрашивает, это ей примерно 26 лет. Ну, давайте посчитаем, Галина, она 85-го года, значит, ей, нет, на 10 лет больше, конечно, да, ей
36.
За 30. Да, ей за 30.
Да, да. О, Господи, да. Так что это очень тяжелая история, но вполне характерная для того времени.
Да, безусловно. А если мы вспомним, какие еще девушки действовали в то время, в том числе и в тех краях, да? Помните фильм «Интервенция»? Если у них такие девочки, какие же у них мальчики? Давайте вспомним Ларису Рейснер, Давайте вспомним Розалию Землячку. А давайте вспомним. Кстати говоря, даже у того же Махно, помимо вот этой вот дамы-союзницы, будут еще две. Кстати говоря, ей на смену в дружине придет еще какая-то мадам. Там, видимо, привыкли, так сказать, к женскому командованию, и она будет примерно в том же, так сказать, стиле и русле командовать. А это Дора Одесская, которая то ли была, то ли нет, тоже легендарная личность в одесском ЧК, которая вроде бы там с особой жестокостью убивала все, все, что шевелится. Революция тем и страшна, что она полностью не просто смещает, а уничтожает какие-то нравственные.
Ну и после еще мировой войны, после того, после того, как жестокость и варварство стали нормой почти. Вот, ну что же. Следующая программа у нас юбилейная, дорогие друзья. Вот.
Да, готовьте приходите с нами праздновать. Мы еще не придумали, да, но что-нибудь мы точно придумаем.
Хорошо. Спасибо всем, спасибо.
Всех приглашаю на стрим «Новой газеты», которая начинается буквально в эти минуты. Там будет Сергей Соколов, главный редактор, там будет Калой Ахильгов в первом часе. Ну, а к восьми и я туда подтянусь. Ведут «Воробьёв и Орех». Люди вам известны.
Прекрасно, прекрасно. Спасибо, всего всем доброго.
Всего хорошего.